православное слово.
Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, наши слушатели и зрители!
Мы сегодня будем говорить о проблеме воцерковления. Не так давно, отец Дмитрий, я прочитала в вашей ленте удивительное наблюдение. Никто из крестящихся сейчас во взрослом возрасте людей не выцерковляется. Несмотря на 3-4-5 содержательных, доведенных до сознания подготовительных бесед и тому подобное. А в 90-е годы таковые через пару лет едва ли не священниками становились. Зачем крестятся? Вот давайте мы сегодня порассуждаем, а зачем действительно люди крестятся, если не воцерковляются? И вообще, кого можно назвать воцерковленным человеком, который живет, ну, настоящей церковной жизнью, а вот кто не довоцерковился, можно ли так сказать?
Ну, может быть, действительно, у каждого есть критерии, кроме общепринятых, еще и личностные, да? Здесь нельзя с чаши весов это убирать. Но когда я писал вот это мое рассуждение грустное о людях, я, конечно, говорил в первую очередь о взрослых людях, потому что совершенно понятно, что когда мы крестим младенцев, хотя мы и проводим подготовительные беседы для крестных, одну-две беседы, которые, казалось бы, берут ответственность за то самое воцерковление малыша и нравственное поведение в будущем, богоугодное, но тут опосредованно, да, и не сам малыш приходит, и крестные приходят чаще всего из-за того, что их пригласили прекрасные люди, родители малыша, да, а вот когда человек сам находит в себе силы, желание, возможности, время приходить в храм, беседовать, что-то узнавать, что-то, может быть, учить и так далее. Но у меня такое ощущение всегда было, что должно быть жалко своих трудов, если ты легкомысленно к этому относишься. А нет, и это, ну, может быть, какая-то черта времени, потому что на Бога у нас не остается времени, несмотря на то, что мы когда-то было, может быть, и загорелись мечтой быть с Ним.
Отец Дмитрий, ну вот люди, проводящие статистику, опросы, отмечают, что в нашей стране примерно 80% православных верующих, или во всяком случае они так называют себя, и только 3% действительно воцерковленных. Вот по вашим наблюдениям это правильно? Примерно так?
Знаете, по моим наблюдениям, и я, если не ошибусь, последний опрос в ЦИОМ, кажется, читал совсем недавно, и вот эта цифра называющих себя православными, осознанно называющих себя православными, она, как мне кажется, вот насколько я видел эти результаты, не в исходнике, а в перепечатке СМИ, составляет порядка 61%. И надо сказать, что это уже вот более осознанная цифра, более какая-то реалистичная на самом деле. Не только потому, что человек крест одел, или на него одели его 50 лет назад, и дальше он стал из-за этого православным, да? А вот, а что касается 3%, видимо, да, эта цифра невелика. Но вы знаете, точно так же можно сказать, что и крестящихся взрослых совсем мало на самом-то деле, да? И вот эти единицы, жемчужины, можно сказать, вырванные Богом из житейского моря на какой-то момент, тем не менее не приживаются. Даже не знаю, вы знаете, есть такая точка зрения, очень примитивная, наверное, но рабочая, что люди приходят к Богу, когда их посещают несчастья. Вот не хотелось бы и не нужно, наверное, это.
Ну вот как отмечают, да, что чаще всего люди отвечают на вопрос, зачем крестимся и детей крестим, а чтобы легче жизнь была, чтобы не сглазили, чтобы не болеть, чтобы защита была. Но проходит время, крещённый начинает болеть, претерпевать скорбь, и получается, что крещение вовсе не оберег.
Не работает, да, как примитивно человек рассуждает, не работает. Но вы знаете, когда мы беседуем с людьми, мы приводим слова ведь Господа Иисуса Христа, который вообще ничего о благополучии в земной жизни не говорит, говоря о крещении. Он говорит, что кто не крестится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное. Вот не больше и не меньше. Да, при этом надо еще говорить, что он не говорит в обратную сторону, что кто крестится, тот войдет в Царство Небесное. Да, и более того, как мы знаем слова Священного Писания, многими трудами, многими скорбами надлежит войти в Царство Небесное. Да, то есть только начинается все, но не заканчивается. Я иногда метафору такую привожу. Говорю, понимаете, вот этот крестик, который на вашей груди сейчас, это золотой ключик от золотой дверцы. Но ведь эту дверцу нужно найти в своей жизни, да, до нее дойти нужно, чтобы войти в Царство Небесное. А для этого путь описан Господом и апостолами. Но, видите, дальше ключа, к сожалению, дело не идет. Понятно, что есть признаки воцерковленности, о которых можно поговорить, какие-то, на мой взгляд, элементарные совершенно, и не слишком тяжелые. Но вот люди нашего времени до них не доходят.
Отец Дмитрий, а вот давайте мы сначала поговорим все-таки, что люди ждут от крещения. Кстати, вот под вашей публикацией тоже интересные комментарии, что люди написали. Так положено, чтобы не болеть, вот то же самое. А потом пишут, вероятно, месяц мало. Ну, это подготовка, да, вероятно, месяц мало. Крещение и отпевание – вот все, что мне надо от церкви. С остальным отстаньте, сам все знаю. Это как если записать ребенка в школу, но не учиться пока, и по окончании прийти за аттестатом. Ну, так с юмором написано. Кто-то написал: «Церковь – дом Божий, в церковь идут к Богу, чтобы с Ним быть в таинствах. А раз не идут, не познали Бога, не полюбили Его, не открыли им Бога, наверное». Так вот, как можно открыть? Ну, вот это ожидания людей, отец Дмитрий, видимо, самые такие частые, чтобы избежать каких-то проблем, чтобы было здоровье, чтобы, наверное, можно было смело обращаться к Богу за помощью в исцелении.
Ну, вы знаете, иногда и случается, слава Богу, исцеление. Действительно, человек, приходя к Богу, часто такую начальную благодать имеет, крестясь, и многие проблемы преодолевает, которые в его жизни накопились. Это тоже, слава Богу, имеется. Но, понимаете, если бы мы не говорили, да, о том, что это не совсем про то, если бы мы не давали людям понимание, что болезнь, про которую я конкретный случай говорю, да, что сказала гадалка или что-то в этом роде, экстрасенс человеку, что его болезнь, от которой он там страдает несколько лет, может пройти только в том случае, когда он крестится. Понимаете, мне пришлось говорить, что этого может не случиться, и очень даже запросто может не случиться. И приходить к Богу только за этим, ну, достаточно бессмысленно и неразумно. Потому что, наверное, все-таки болезнь лечится, нужно только чуть-чуть, как говорится, покопаться. Вот. Но тем не менее, здесь уговоры не помогают. Мы не можем человеку сказать «не крестись». Но немногие приходят с таким мотивом, о котором я только что поведал вам. И опять же говорю, мы говорим про взрослых людей, да? И вот в отношении взрослых людей совершенно непонятно, что им мешает, сказав «а», начать говорить остальные буквы алфавита, чтобы дойти до самой последней, да, и исполнить закон Христов в ту меру, в которую их обстоятельства, особенности личности и прочие нюансы жизненные позволяют это исполнить. В данном случае, конечно, приходится только разводить руками, либо психология здесь, либо просто простое наплевательство, которое не дорожит ничем даже потраченным, затраченным, да, на подготовку к крещению. У меня нет ответа на этот вопрос, к великому сожалению, на самом деле. С детьми, может быть, проще, да, по-своему проще. И с крестными тоже проще.
А вот почему все-таки сегодня изменилась ситуация, отец Дмитрий? Вот вы отметили, в 90-е годы люди воцерковлялись. Если принимали крещение, то и воцерковлялись. А сегодня как-то иначе.
В 90-е годы это было в новинку, в самом лучшем смысле этого слова. И в 90-х годах не было такого информационного фона, который есть сейчас. Тогда много времени занимало простое человеческое общение, смс-ок даже не было, да, звонили по тем телефонам, которые попадались под руку, не у каждого в квартире был этот телефон. И, понимаете, вот общение с Богом и общение с верующими людьми, общение с пастырями было гораздо более концентрированным. Не было такого количества помех, на мой взгляд, которые есть сейчас. С другой стороны, мы понимаем, что те, кто не доходит до крещения, они уже не проходят через этот фон и через эти помехи. Либо они уходят на страну далече, какие-либо оккультные учения, которые прямым образом обещают исцеление и сверхъестественные возможности, если ты примкнешь к этому учению, и доходят до крещения среди взрослых людей единицы. Да, но тем не менее, видите, доходят, но не приходят. Да, доходят, но не углубляются в суть веры Христовой.
Вопрос уже пришел от Александра. С чего должен человек начинать свое воцерковление?
Вы знаете, я, конечно, по номиналу все это говорю, и здесь сейчас в студии, и тем людям, которые приходят в храм. Как знаете, один очень хорошо выразился мой знакомый священник, ныне почивший, первичные признаки православия. Да, чисто номинальные. Но номинальные, но тем не менее сформулированные в Священном Писании и в предании церковном. Вообще говоря, мы, если смотрим на заповеди Христовы, 6 дней работы, 7-й день посвяти Господу Богу твоему. Да, то есть посещение нами богослужения, желательно воскресный день, если график рабочий позволяет, это даже не день, это посвящение Богу 2 часов, когда ты должен, убрав все помехи, в том числе смартфон из кармана желательно и прочие помехи, ты должен помолиться, должен побыть с Богом. Я вот честно про себя говорю, что мне кроме богослужения некогда помолиться в той круговерти, которую диктует город Москва, и различные обязанности, которые я несу. И поэтому я чрезвычайно ценю время богослужения, когда я могу от этого всего отключиться, отречься и переключиться на общение с Богом. Это драгоценнейшие минуты и часы, ну, часы сложно, а минуты проскальзывают, как говорится, да, которые нужно ценить, потому что где еще и каким образом соединиться с Богом и пообщаться с Ним, возвыситься, может быть, до Него, подняться. Только таким образом, участием в богослужении, в литургии, самое главное, да, во время которой хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. То есть это ни с чем не сравнимая благодать, которая не может не коснуться человека, который потратит на это время, придя на богослужение, потратит, может быть, некоторую часть своего времени отдыха.
Отец Дмитрий, вот то, что вы сейчас сказали, человек, ну, как-то к этому прийти должен, вот это почувствовать, осознать. Потому что вот в первом же комментарии к вашей публикации было написано «так положено». Ну и в храм человек по воскресным дням может идти, потому что так положено. Ну, вот вы сейчас рассказали содержание всего вот этого прихода. Очень Бог, хорошо.
Да, вы знаете, Бог и на то, как положено, тоже благодать свою положит, на самом деле, да. Здесь-то смущаться нечего. Мы можем с вами сказать, что про все абсолютно, ну как положено. Если это положено Богом, то это уже положено не людьми, да. Знаете, еще проблема – это такое смещение авторитетов, да. То есть я когда говорю о заповедях, я говорю, понимаете, мы можем не исполнять законы человеческие, сказать, ну вот кто-то там придумал их, он был такой же человек, как мы, у него были какие-то свои корыстные интересы, возможно, или личностные, или клановые, так сказать, да, общественные интересы, вот, преследовал свою цель и из-за этого такие ограничения наложил. Зачем я буду соблюдать эти ограничения, если они мне невыгодны? Но мы знаем Бога как любящего Отца, который своей выгоды не имеет, ибо имеет все. И то, что он нам заповедал, это только для нашей пользы. И я, знаете, говорю, что мы сами себя обкрадываем, когда пропускаем воскресное богослужение или то литургическое богослужение, которое нам на неделе может быть доступно, но мы по лени, по нерадению не приходим. А это мы можем сказать, что человек может к этому прийти, но к чему прийти? Если ты крестился, да, ты уже пришел. Дальше-то куда идти? Читай Евангелие, исполняй. Читай Священное Писание и исполняй. Что непонятно, консультируйся, как говорится. Но нет, но этого нет. И ну что значит так положено, да? Знаете, мне очень понравилось мнение, я его иногда транслирую. Один из наших таких популяризаторов психологии, отчасти психотерапии, Курпатов, который сейчас, по-моему, с экранов исчез. Но, во всяком случае, он интересную такую информацию дал, нейропсихологические исследования, о том, что человеку для того, чтобы быть творческим, чтобы в эту жизнь что-то привнести и свободным в этом смысле, да, идейно как-то свободным, необходимо 23 минуты в день такого полного отречения от всего привычного. Да, мы можем там говорить про нирвану или что-то подобное, но во всяком случае говорится именно об этом отречении. И мы с ребятами, когда я читаю лекции, и эту тему касаюсь, я говорю, ребят, понимаете, вот 23 минуты в день не всегда выделишь, да, а богослужение дает нам оптом те самые полтора часа за те 6 дней в неделю, 7, которые мы не досчитались, да, и приходя в храм, мы вместо, там, не знаю, аромата сигаретного дыма, да, имеем аромат ладана, вместо речитатива с примесью нецензурных выражений, слышим пение и так далее, и так далее. То есть все призвано, даже обстановка в храме призвана нас переключить с того мира, который мы должны бы оставить на эти полтора часа, переключить на мир, как говорит нам церковь, терминология, мир горний, возвышенный мир, мир Бога, мир святых, мир ангелов, небесных сил бесплотных. Но вот тот, кто познал эту ценность, тот за нее держится. Но однако же, то, как прошел у нас ковид с его ограничениями, тоже наложил серьезный отпечаток, и мы не во всех храмах видим тех, кого привыкли видеть, несмотря на то, что они живы-здоровы, но счастливы как-то сами по себе. Это тоже свой нюанс, который требует, на самом деле, серьезного исследования, такого религиозно-психологического и социологического исследования.
То есть вот какое-то время они не приходили в храм, потому что храмы были закрыты, и вот так быстро привыкли.
Еще какое-то время, потому что в храме ходить опасно, опаснее, чем в соседний магазин, да, несмотря на то, что все в храме в масках.
Отец Дмитрий, или, может быть, они почувствовали, увидели, что проповеди можно слушать в интернете, можно и молитвенно приобщаться к тем, кто сейчас в интернете тоже. И исповеди,
да, знаете,
есть тоже в интернете.
Ну, исповедь в интернете – это очень сомнительное мероприятие, да, вообще дистанционная исповедь, да, сомнительное мероприятие. Все-таки таинства, они передаются напрямую, да, и возложение рук недаром было у апостолов, не будем об этом забывать на самом деле, да, вот, о таком контактном. Так, конечно, в принципе, можно и крестить через WhatsApp, но все что угодно можно придумать, но будет ли действительно это таинство. Знаете, о чем речь? Как раз вот мы подходим к таинствам, да, которые никаким образом дистанционно не передаются, и что самое главное, о главном таинстве, надо сказать, вне церкви, которое, ну, невозможно, по сути дела, получить, а таинство причастия, таинство тела и крови Христовых. И, ну, так вот сказать, как жить без этого, мне очень сложно представить себе, учитывая то время, те обстоятельства, ту насыщенность, в которой мы живем, живя в городах российских, и, в частности, в Москве. Здесь, ну, словно все ополчилось против человека, и все сделано для того, чтобы его запутать, дезориентировать не только в житейских делах, а это тоже присутствует, но и в делах духовных, а это все очень сильно взаимосвязано. И, пожалуй, только причастие дает нам ориентир, вот это бытие с Богом, вот эту настройку духовную, которая позволяет нам посмотреть на эту жизнь глазами Бога. Да, вот я ни много ни мало так заявляю, потому что это единство. Сам Господь сказал, кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том буду я, и тот будет во мне, я воскрешу его в последний день. То есть, понимаете, вот, это та самая золотая дверца причастия, по сути дела, да, в которую мы входим, уже предвкушая дары Царства Небесного. И вот когда люди себя лишают такого таинства, ну, вы знаете, тут уже вот сложно, да. То есть крещение, если можно сказать, это не панацея, да, это то, что дает нам первую, так сказать, очищающую, вдохновляющую, освящающую благодать, но благодать ведь нужно, как бы так сказать-то, обновлять покаянием и причастием, укоренять в себе благодать, усваивать, как святые отцы говорили. А этого не происходит, если мы просто крестились и ушли на сторону далече. Вот это то, если говорить о таинствах, да, о самом главном, наверное, таинстве, о причастии тела и крови Христовых. И как эти люди без этого живут, вот это вопрос очень сложный. Хотелось бы мне побеседовать и уточнить, но не хватает времени заняться этим исследованием.
Отец Дмитрий, ну вот это, вероятно, какой-то первый большой шаг. Можно выделить какие-либо шаги в оцерковление? Ну, наверное, да, первый шаг – это приходить в храм, участвовать в Евхаристии.
Но это даже не первый шаг, это отдельные шаги, потому что понятно, что мы можем быть на богослужении, молиться, но не причащаться. Такой обычай у нас широко распространен и как бы является частью традиции. А в какой-то день мы можем прийти, подготовившись, и причаститься. Да? Это тоже совершенно понятная вещь. Поэтому я бы отделил, да, в данном случае почитание дня, да, воскресного или другого дня, но обязательно с Евхаристией, да, с таинством, а причастие тела и крови Христовых. И еще я бы сказал еще об одном моменте, да, о постах, но, знаете, даже о постах очень маленьких, я бы сказал, и это тоже какая-то степень нашего церковленности этим показывается, потому что о великом посте все слышали, кто-то пытается его соблюдать, кто-то не пытается, кто-то его соблюдает успешно, по-своему успешно. А вот такие дни святые, как среда и пятница, дни страданий Господних, в которые мы постимся, вы знаете, вот здесь уже наше христианство познается достаточно чисто, потому что это среди недели, тебе нужно немножко собраться, вспомнить, что среда – день, когда Иуда предал Господа, и Господу было не до утешения, пищи и развлечений, да, а в пятницу и вовсе благодаря этому предательству Господа распяли на кресте, и не то, что не до развлечений, а воды – на его просьбу никто не откликнулся и не дал ему, не утешил его в жажде. А мы в пятницу идем попить пиво, мы в пятницу идем, как говорится, оторваться после работы и так далее. То есть получается совершенное попрание того, что ты крест на груди носишь, и при этом совершенно не думая об этом, ты раздваиваешься, да, духовная шизофрения. И поэтому я бы сказал, что вот это почитание дней, среды и пятницы, об этом в свое время очень усердно говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, да, что это прям какая-то основа основ, точки опоры для народа русского, для верующего человека. Вот этого тоже мы не наблюдаем в точности соблюдения этих дней, а, пожалуй, это поважнее многих постов на самом деле, потому что несет глубочайшую смысловую нагрузку единства с Богом в его страданиях великих и малых. Да? И вот я бы тоже обратил внимание на эту точку воцерковленности, на этот этап воцерковленности, на этот аспект воцерковленности.
Отец Дмитрий, ну это, вероятно, вот то, что называется правилами церковной жизни. Да? Церковь, ну, какие-то дают правила прихожанам, воцерковленным людям.
Вы знаете, ну, эти правила описаны, как говорится, и не одно столетие, безусловно. Есть более строгие монашеские уставы, да, есть более упрощенные, есть совсем упрощенные для людей 21-го столетия, да, вот когда мы с людьми говорим о посте, о молитве, я говорю, ну, невозможно не молиться. Другой вопрос, насколько ты будешь молиться, да, будешь ли ты тратить на это утром 20 минут, вечером 20 минут, или же ты будешь молиться правилам преподобного Серафима Саровского для особо занятых или не слишком здоровых людей, да?
А 23 минуты психолог советовал, да, 23.
Да, вот да, хорошо бы, да, но только вот трудно найти такое место, да, где тебя бы не преследовал смартфон, где тебя бы не преследовали родственники, друзья, коллеги и прочее, 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 да, когда ты действительно сможешь уединиться и переключиться. А так было бы замечательно, на самом деле, да, побыть с Богом. Это дает нам такую настройку духовную, да, с которой не сравнится.
Отец Дмитрий, посты, ну, кто хочет, всегда же найдет возможность, если человеку
наверное,
надо.
Наверное, но насколько это качественно получится, трудно сказать, да. А все-таки богослужение имеет и другой момент, да, как Господь говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди них. И вот это единство с Богом, еще раз подчеркну это выражение, да, оно достигается и участием в богослужении. Это очень и очень важно. Это нельзя назвать социализацией, это скорее вот такое ну, бытие в Боге, да, событие в Боге большого количества людей, а когда они молятся об одном и том же, просят одного и того же, то Господь приходит и исполняет то, о чем они просят. Тоже важный момент. Но вот если мы говорим с вами про посты, тоже приходится говорить. Кто-то начинает слишком строго и на этом ломается, говорит, мне ваши посты не нужны. Кто-то вообще не постится и тоже говорит, а зачем это нужно? И тут тонкие моменты возникают, потому что действительно людям, может быть, более сильным, более здоровым для ограничения их подвижности крови, да, чувств и прочего, посты работали как бы так, работали, вот я так скажу, да, пищевая диета, пищевая составляющая постов работала. Сейчас она, к сожалению, по большому счету не работает. И сейчас обратить внимание надо бы на духовную сторону, да, особенное внимание на воздержание духовное, в частности, от информации, от всего того, что нам диктует интернет, средства массовой информации и так далее. Но вот здесь у людей не доходит, им проще соблюдать пищевую диету, не сочетая ее, человек, душа и тело, да, не распространяя ее на душу свою. И опять же, вот здесь может быть тоже такое какое-то ощущение бесполезности, да, если ты не переносишь пост, если ты не понимаешь его духовно и не переносишь его на то, в чем остро нуждаешься, хотя на самом деле это приносит тебе вред. Да, вот это та самая информация, те самые новости, то самое обилие лжи, в том числе, да, которое у нас транслируется из всех динамиков. Поэтому тоже, вот, наверное, для нашего времени какие-то те правила, о которых вы упомянули, они должны корректироваться, не отменяя ничего, но корректироваться и акцентироваться на том, что актуально сейчас для нашего времени и особенно актуально.
Вот там Татьяна написала, что для воцерковления хорошо бы сначала изучить основы веры.
Я соглашусь, но, опять же, изучая основы веры, мы залезаем в интернет. А там такое интересное есть, я тоже вот ВКонтакте выложил на сегодняшний день, что именно сегодняшний день, день празднования Смоленской иконы Божией Матери, обязывает нас не ругаться, не выражаться бранными словами и следить за своими неправильными мыслями. Да, в другие дни это не нужно. Вот что дает нам интернет. И вот такой информации в изобилии. Понимаете, то есть вот у нас нету, ну, может быть, кроме храма, и то с ограничениями, аутентичных источников информации по вопросам веры. Да, это тоже большая проблема, потому что аутентичные источники, если они есть, они не цитируются, не всплывают в Яндексе на первой странице запроса, а всплывает вот та самая ересь, которую люди читают и удивляются. Да, сегодня еще в сделки никакие нельзя вступать, даже в самое необходимое ничего покупать и продавать не надо. Вот такую информацию из интернета я подчеркнул о традициях церковных на сегодняшний день. Поэтому согласен. И вот когда мы говорили про то, что месяц это мало для понимания веры, ну, вы знаете, да, если мы говорим про первые века христианства, то давался срок такой и год, пожалуй, да, на то, чтобы человек обвыкся, чтобы он приходил на богослужение, наблюдал за церковной жизнью, понимал, что к чему, и входил уже в нее как во что-то познанное. Но в наше время год — это такой срок, за который человек уже перекувырнется несколько раз в своих убеждениях, да, и не очень понятно, к чему он придет в конечном итоге.
Отец Дмитрий, а давайте мы сейчас вот коротко попробуем как-то подчеркнуть основы веры, самые главные. Но мне сразу первое, что на ум приходит, вот основы нашей веры, это возлюби Бога, возлюби ближнего, ну, заповеди блаженства, конечно, блаженные миротворцы, милосердные, ищущие правды.
Вы знаете, ну и 10 заповедей, как такой фундамент, да, конечно, никто не отменял в полной мере, да, и поэтому это очень хорошие ориентиры. И надо сказать, что вот то, о чем мы с вами говорим, именно о заповедях, да, о таких пожеланиях, приоритетах, которые сам Бог выставил человеку, то их без Божьей помощи исполнить невозможно. Без Божьей помощи, которая через молитву приходит, без Божьей помощи, которая приходит через участие в таинствах, да, практически неосуществимо это, особенно в наше время, когда все против нас, с позволения сказать. Но, видимо, люди не сильно этим заботятся на самом деле, да, вот, поэтому мы и встречаемся с теми феноменами, о которых я говорил, либо ходил человек 10 лет в храм и потом перестал и неплохо живет, либо человек ходил 5 раз на беседу, крестился и хватило ему, и неплохо живет. Не знаю, за Господа не скажешь, ведь, конечно, благодать может, которая дана в крещении, в миропомазании, может, как говорится, проснуться, пробудить человека в тот момент тогда, когда это нужно, и, ну, скажем, действительно спасительно в всех обстоятельствах жизни, в которых он находится. И мы увидим его, и услышим его, и обретем своего потерявшегося, с позволения сказать, брата. Но за Бога не скажешь, и у нас пока не было вот такого опыта. Да? Я помню, что те, кто крестился даже не в 90-х, 2000-х годах, мы видим их в храме, да, это люди, которые на своем месте благодарны Богу за то, что в свои 40 или 50 лет они крестились, и так далее. А сейчас такое смешение всего, что, видимо, человек теряет самого себя на самом деле, да, и найтись, как блудный сын, пусть, может быть, не в грехах, а в потоках информации, и найтись без Божьей помощи здесь, конечно, тоже почти невозможно. Будем на эту помощь надеяться.
Отец Дмитрий, я вот хочу сейчас прочитать один из комментариев, который под вашей публикацией. Значит, человек написал, никто, он приводит, вспоминает слова из Евангелия от Иоанна. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Передали слова Христа евангелисты. И далее вопрос. Если человек пришел в храм с желанием креститься, прошел огласительные беседы, крестился, но не стал прихожанином, то привлек его Отец Небесный или нет?
Вот такой интересный вопрос. Ответа на этот вопрос. Да, да, это вопрос. Понимаете, мы считаем таинство не каким-то отзвуком, да, символом, а истинным сошествием Святого Духа, как говорим в миропомазании, да, истинным очищением всего того, с чем человек пришел, того багажа жизненного, неправильного, с которым он пришел. И поэтому, ну, сказать, что благодать Святого Духа его не коснулась, нельзя. А вот устроено ли так в человеке настолько все, чтобы эта благодать была плодотворна, да, плод сотворить, да, как слова евангельские, вот это уже второй вопрос, на который, ну, действительно нет ответа, да. Это мы ответим на этот вопрос только если когда-нибудь этого человека увидим и спросим, а что с тобой было, да, а где ты ходил, а почему ты вернулся, почему ты пришел и так далее. Но вот это сложный вопрос. Это вопрос уже, знаете, как не догматический, а такой богознания, глубочайшего богопознания, когда вот святые старцы, которые жили в 20 веке, более или менее видели человека насквозь, как на рентгене, да, и могли понять, почему он не приходит, или почему он пришел, и что с ним случилось, и вот эти извилины души могли наблюдать. Но мы, к сожалению, таким зрением духовным не обладаем. Мы смотрим по номиналу, по этому номиналу, конечно, у нас получается очень грустная картина. Очень желательно было бы, чтобы Господь просвещал всех и спасал всех, и приводил всех. Но опять же, у меня такое ощущение, что это спасение, как говорили те самые богопросвещенные старцы, получается через скорби. Да, вот это вот известное вообще мнение, что сейчас подвигов нету, а через терпение скорбей, перенесение их с христианским мужеством, человек спасает свою душу. Ну вот, к сожалению, приходится все ближе подходить к пониманию того, что это на самом деле так. Хотя не хотелось бы, чтобы это совершалось таким образом, но как бы эти обстоятельства, видимо, в жизни каждого из человека достаточно неизбежные. Но я встречал тех, кого и такие скорби не сводят, не переводят стрелку его пути на путь истинный, да, никаким образом не переламывают в нем отношение к вере, к Богу. Да, но свобода человеческая, да, Господь ее не отменяет, Господь ее уважает по огромной любви к каждому человеку и к человечеству в целом. Мы ее тоже уважаем, да, не насилуем, и поэтому, конечно, намекать приходится людям, да, что это только для вас, да, и причастие только для вас, не для Бога, и посты только для вас, не для Бога, да, и хождение в храм только для вас, не для Бога. Некоторые люди говорят, а это вот, наверное, чтобы денег побольше приносили. Я говорю, вы знаете, вы можете всю жизнь ходить в храм и ни копейки там не оставить, да, потому что свечи не обязательно, записки не обязательно, да, и так далее. Вот, а Богу нужен ты. сам человек, твоя душа, которую он желает спасти. Но не каждый человек, наверное, слышит этот призыв. Слышит призыв оккультиста, да, но не слышит призыв Божий. Поэтому, наверное, так получается. Слышит призыв родителей или детей, наоборот, да, в более старшем возрасте, но не призыв Бога. На самом деле, наверное, вот эта призывающая благодать, ее роль, да, которая не обусловлена человеческим вмешательством, ее роль очень велика. И не факт, что приходящие креститься сейчас приходят по благодати, той самой, о которой мы говорили только что, да, а приходят скорее из человеческих соображений, пусть даже самых лучших побуждений, но эти побуждения плода не приносят до поры до времени. Будем надеяться, что принесет впоследствии.
Да, мне показалось, что это очень даже опасно, ну, для человека вот так подумать, что Бог не привлек. И вот эти слова Христовы: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец».
Это сложно оценивать.
Поэтому нужно торопиться в храм, воцерковиться.
Безусловно. И понимать, что заповеди Христовы не тяжки, как он сам в Евангелии об этом говорит. Да? Во всем есть своя мера, она индивидуальная, и эту меру своей воцерковленности, своего пощения, молитвенности, чистоты причастия обязательно нужно обсуждать с священником, которому вы доверяете хотя бы по внешним признакам. А это прям основа основ на самом деле, чтобы наша самодеятельность не обернулась для нас каким-либо минусом.
Вот еще вопрос нам поступил. Как избавиться от грехов? Наверное, это еще шаг воцерковления.
Вообще говоря, конечно, шаг, потому что говоря о таинствах, да, есть таинство исповеди. И знаете, как вот когда мы приходим в церковь взрослыми людьми, не о детях говорится, взрослыми людьми, то мы приходим с каким-то багажом грехов. И можно наблюдать, что этот багаж уменьшается с течением времени. Да, мы приходим на исповедь, говорим об одном, потом говорим о том же, но в меньшем количестве, потом одно исчезает, другое исчезает. Но знаете, какое ощущение возникает, что остается какой-то по промыслу Божьему неснижаемый остаток у каждого человека, то ли психологией обусловленной, то ли такой социальной средой обусловленной, неснижаемый остаток, пусть и небольшой, каких-то недостатков, грехов, да, с которыми он должен бороться всю, наверное, оставшуюся жизнь.
Как точно вы говорите сейчас, отец Дмитрий? Мне кажется, многие,
То есть вот мы, если бы мы вот почувствовали себя святыми, совершенно непонятно, что с нами было бы, да, и что бы мы стали совершать в нашем социуме. Чудотворить так точно, но надолго ли бы хватило чудотворений, да, потому что, конечно, и дьявол, как лев рыскает, да, как нам апостол говорит, иски кого поглотить. И вот это нам нужно понимать, что мы должны бороться и с этим, и с этим, и с этим, по одному ли, как нам посоветует духовник, да, или опытный человек, который этот путь проходил. Но не нужно впадать в какое-то вот крайнее уныние, что что-то в нас остается, раздражительность ли, завистливость ли, слово охотливость ли, ну и, конечно, не дай бог, не во всех сочетаниях этого, тогда уже, конечно, гораздо сложнее, да, и прочие моменты, которые являются, ну, привычными настолько для нас, что это просто должно от плоти от нашей отдираться, да, по благодати Божией. Вы знаете, когда-то и это случается, на самом деле, и радуешься, что люди пришли к этому, пусть даже в преклонном возрасте, ну, тем счастливее они становятся, но это праведность, это дар Божий, вот нам нужно об этом очень четко помнить, что мы можем просить Бога об этом, мы можем стараться, но получится или нет, все-таки от нас зависит наполовину, наполовину от благодати Божией, которая нам в этом содействует. Я желаю, на самом деле, всем, конечно, чтобы благодать всегда содействовала, и вот в самом святом содействовала, в очищении себя, а очищение себя — это приближение к Богу, приближение к тому подобию, по которому мы созданы на самом деле. То есть мы очищаем в себе образ Божий от тех корок, которые жизнь каким-то образом нарастила на нас, наши греховные привычки. Так что да, это путь, но это путь не просто воцерковления, это путь церковной жизни, да, полноценный, снабженный всеми теми подпорками, к которым относятся и молитва, и пост, и таинство, которые нам церковь в течение 2000 лет предлагает, а в виде сколько святых вокруг, можно сказать, да, то можно сказать, что на самом деле это действенно, только вера нужна, вера и смелость. Смелость на борьбу со своими недостатками, смелость на борьбу с тем, что нам хочется отдохнуть в воскресный день, смелость с тем, что мы не умрем, если сократим свой рацион в 2 раза по разнообразию в постный день и так далее. Вот самое главное – дерзновение, смелость. И дерзай, чадо, как говорит Христос, да, это выражение в Евангелии повторяется не раз. Дай Бог нам смелости.
Отец Дмитрий, еще раз хочу вот повторить, как точно вы сказали, что грехов, конечно, становится меньше, вот этот груз уменьшается, но вот с чем-то приходится бороться всю жизнь. Вот, может быть, потому, чтобы мы чувствовали свою зависимость от Бога, от Господа, что без Него мы ничего не можем. Но вот тут вот важно все-таки бороться, да, отец Дмитрий?
Безусловно, безусловно. Именно так. То есть это не для того, чтобы мы опустили руки, либо в счастливом успокоении, но все равно ничего не получится, либо в каком-то ужасном унынии, что ничего не получается, но жили с надеждой и трудились над этим, да, а там, где труд, Господь прилагает к этому труду и свою помощь, безусловно, так что дай Бог нам помощи.
Отец Дмитрий, вот еще хочется о чем спросить. Воцерковление, ну, это не только посещение храма, нахождение в храме, это же еще и жизнь христианина в обществе. Вот как она должна отличаться у воцерковленного человека?
Ну, Господь сказал, что отличается она тем, что мы преисполнены любви. Да, любовь не дает нам совершать те или иные грехи, поступки в отношении окружающих нас людей. Любовь делает нас приятными для тех, кто нас окружает. Ведь Господь сказал, что люди, видя наши добрые дела, должны прославлять Отца Небесного. Да, где наши добрые дела? Не к тому, чтобы мы делали их на показ, а потому что их должно быть столько, и они должны быть такими, что их просто невозможно скрыть. Как Господь говорил, не говори никому, да уже все знают о том, что Он исцелил расслабленного и так далее. Да? Вот, вот, собственно, христианская жизнь. Да? Везде, где мы можем быть полезными, мы бываем полезными. Везде, где мы можем простить, мы прощаем. Везде, где мы можем проявить любовь и снисхождение, мы ее проявляем. И вот это главное свойство Христова ученика – любовь. Это то, что отличает, потому что Господь даже сравнил людей мира. Он говорит, если ты любишь того, кто любит тебя, да, и отдаешь взаймы с тем, чтобы принять то же самое, но это все делают, да, и грешники это делают. Но если ты живешь по более высокой планке, любишь тех, кто причиняет тебе неприятности, да, и взаим даешь, да, не взаймы даешь, не ожидая возвращения, ну пусть по твоим силам, да, не надо давать столько, чтобы обнищать, если тебе не вернут, если так вот контекст брать, да, сегодняшнего дня. Но все же, то есть христианство — это подвиг. Это подвиг, это серьезное отличие от мира. И вот те самые подпорки духовные, о которых мы говорили, дают нам возможность так жить. Проблема другая, что не все считают, что, выходя из церкви, они должны жить по-другому. Да, это тоже недовоцерковленность, та самая, которая, вообще говоря, наверное, у половины из нас наблюдается, к сожалению, великому. Это то, над чем нужно работать и тем, кто является воцерковленным человеком, таковым себя считает, по номиналу те самые точки опорные имеет, о которых мы поговорили в передаче. Но наше вот общение среди людей дает нам возможность понять вообще, насколько мы христиане и насколько имя Божие славится через нас или хулится, что тоже бывает нередко, к великому нашему сожалению. Это тоже вот исполнение слов Священного Писания. Мы должны читать Священное Писание и применять к себе как некий трафарет, и понимать, что за этот трафарет выступает, а что не дотягивает, да, что должно прирасти, а что уйти из нашей жизни. А если мы будем так сверяться по Слову Божьему, то мы многого можем достичь с Его помощью.
Замечательно. Спасибо, отец Дмитрий, за такой ответ. Еще вот я хочу о чем вас попросить, поделиться, может быть, еще своими мыслями. В вашей ленте написано: «Просите Бога обо всем, что вам надо, не смущаясь мыслью, что недостойно высылать молитвы о повседневных своих нуждах. Как малые дети, простирайте к Богу руки, всегда просите обо всем без смущения, просите то, что нужно вам, с детским доверием, ожидая помощи во всем, что не противно воле Божией». Вот такое замечательное пожелание. То есть просить можно все, но нужно думать, согласно ли это воле Божией.
Да, оставлять это на волю Божью, но не стесняться общаться с Богом, как с настоящим отцом. Пусть это будет детский лепет, пусть это будет наполнено какой-то глупостью, неразумностью, просьба несвоевременная, как дети просят об игрушке в 3 года, которая для детей 12-летних, и которую они сразу сломают. Да, вот это прямая аналогия, и мы иногда просим в своей жизни у Бога того, что сейчас несвоевременно. Но знаете, очень трогательно, что Господь исполняет наши просьбы, иногда с какой-то задержкой даже лет в 10, и ты вдруг понимаешь, что ты этого просил, а это сейчас исполнилось настолько своевременно, настолько уместно, настолько достойно, что диву даешься, что так вот Господь когда-то услышал, себе заметочку поставил, и вот сейчас это реализовал. А ты по неразумию хотел, чтобы это было именно тогда, когда это сломалось бы, не принеся радости ни тебе, ни окружающим. То или иное обстоятельство, то, о чем ты просишь. Да? Ну, даже вот если говорить о таких простых, но очень важных делах, как брак. На самом деле, да, вот мы в наше время вообще брак – это дело очень сложное. Очень мало бракосочетаний, крайне мало венчаний. То есть люди не спешат вступать в брак. Вы знаете, они, может быть, не безосновательно не спешат вступать в брак, но это не значит, что не нужно молиться о том, чтобы Господь послал тебе того человека, с которым ты будешь счастлив, и жизнь с которым будет содействовать спасению твоей души. Потому что одному в жизни все-таки сложно – а брак – это богоустановленное явление. И вот иногда люди нетерпеливые, вот мне в 20 лет нужен прекрасный принц, или там мне 30 лет, кому я нужен, и так далее. Но я видел браки, которые по воле Господа совершаются и позже, и настолько счастливые, настолько уместные, настолько радующие и самих людей, вступивших в эти браки, и окружающих людей, что диву даешься. То есть Господь, не исполняя вовремя наши просьбы, иногда через наше терпение дает нам, ну, можно так сказать, но это очень примитивно, заслужить нечто большее, о чем мы просим, нечто более надежное, устойчивое и радующее нас долгие-долгие годы. Поэтому, конечно, вера нужна. Вера и самая простая молитва, самыми простыми словами, самыми простыми перечислениями того, что нам сейчас в жизни нужно. Пусть Господь это знает, пусть знает, что мы Ему доверяем, и из этого доверия Он уделит нам то, что сейчас действительно нужно, что сейчас полезно, что послужит нашему спасению. В этом сомневаться невозможно.
А может ли человек просить в молитве то, что не угодно Богу? Наверное, это как-то страшно даже. Вот что может такого человека просить?
Вы знаете, мы же вот Псалтирь читаем, и там прямо говорится там об уничтожении врагов и так далее, и так далее. Вот, личных, причем врагов, совершенно понятно. Ну, как сказать, это порыв души, да. Безусловно, Бог это не исполнит, но это показатель нас самих, да, мы, может, сами себя в такой молитве поймаем и скажем: Господи, а что же я творю вообще, как я могу кому-то желать зла, да еще и просить Тебя об отмщении. Господь сам говорит: мне отмщение, я вас дам, да, то есть безо всяких наших просьб, а по той справедливости, которая выше наших земных интересов и наших каких-то вот самолюбивых чувств, да, поэтому здесь мы можем, а то, что угодно, не угодно, ну, действительно, если человек в браке не может спастись, и такая, мы можем представить себе, что это возможно для того или иного человека, исходя из его внутренних моментов, да, которые Бог знает лучше, чем он сам. И, ну да, наверное, это не угодно Богу в отношении конкретно этого человека. И, наверное, он этого не получит, именно из-за того, что Господь желает ему спасения души. Но не значит, что он будет Богом наказан за что-то, что он просит по недоразумению. Да? Но кто-кто, какой родитель? Родитель улыбнется, родитель помолчит, но он не станет говорить, как тебе не стыдно, ты такой злодей. Ну, может быть, в страсти скажет, но это не будет что-то такое нас отталкивающее. Вот так и Господь на самом деле.
Отец Просите, дастся вам. Отец Дмитрий, вот 10 секунд, что-то еще повод церковлению, если вы добавите, пожелаете всем нам.
Вы знаете, я желаю нам, людям 21 века, не смущаться и пользоваться мудростью предшествующих 20 веков христианства и идти тем путем, который в жизни уже проложен, с Божьей помощью и с тем, что сейчас дает Церковь.
Благодарю вас, отец Дмитрий.
Всего доброго.
Мы будем ждать вас, отец Дмитрий. Приходите
спасибо,
к нам на эфир.
Спасибо огромное за приглашение. Божьей помощи всем нам.
Всего доброго.